Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа «Святыни Абхазии». Этот радиоцикл ведет в нашем эфире Юлия Павлюченкова. Сегодня прозвучит 11-я передача. А во второй половине часа вас ждет новая встреча с известным режиссером-документалистом и сценаристом, лауреатом премии множества фестивалей документального кино, в том числе кинофестиваля «Радонеж», Ириной Васильевой. Сегодня речь пойдет о ее новом цикле телевизионных документальных фильмов «Ищу учителя».
Православные святыни Абхазии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь с вами программа «Православные святыни Абхазии» и я, руководитель бюро «Радонеж» в Абхазии, Павлюченкова Юлия. Наша программа подготовлена при поддержке фонда «Русский мир». У нас в гостях Лиана в крещении Елена Харчла, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России зарубежных стран Абхазского государственного университета. И мы вместе с Еленой разбираемся в периоде уже, наверное, так сказать, 14, 15 и последующих веков Абхазской православной церкви, ее становление, развитие кафедр на Абхазской земле. И снова давайте, Елена, здороваться и приступим.
Добрый день, Юля, добрый день, дорогие слушатели. Мы с вами говорили о том, что Абхазия переживала в своей истории практически во все времена достаточно тяжкие периоды. И вот она в XVI веке, во второй половине, столкнулась с тем, что произошло перенесение кафедры абхазских католикосов из Пицунды в Гелатский монастырь в Западной Грузии. Многие историки могут сказать, что, может быть, это даже было в каком-то виде спасительным для православной церкви на Черноморском побережье Кавказа. Во второй половине XVI века произошло перенесение кафедры абхазских католикосов из Пицунды в Гелатский монастырь в Западную Грузию. С этого времени католикосы стали именоваться католикосами абхазскими и меретинскими. С XVII века и меретинскими, и абхазскими. При католикосе Евдемоне I, это середина XVI века, кафедра полностью была перенесена в Гелате. И последний католикос, Максим II, из княжеской фамилии Абашидзе, из-за политических разногласий уже с меретинским царем Давидом, был вынужден уехать на жительство в Россию. И царь Давид, меретинский, думал о политической самостоятельности своего государства, при этом использовал поддержку Турции. Ну, с этим абхазский католикос Максим II, безусловно, не мог смириться, потому что поддержку Турции принимать он не хотел. И по дороге в Палестину католикос Максим в 1795 году скончался в Киево-Печорской лавре, то есть до Палестины он не дошел. И со смертью этого католикоса прекратила свое существование Абхазская православная церковь. Местоблюстители кафедры Абхазской таких католикосов. Это митрополит Досифей и митрополит Евфимий в 1819 году были удалены из Имеретии. В 1851 году на территории Абхазии была учреждена епархия, получившая название Абхазской. Епархия была включена в состав грузинского экзархата Русской Православной Церкви и просуществовала до 1885 года.
Мне кажется, все-таки надо сделать такой, подсветить эту ситуацию, потому что она очень интересно разворачивается и поворачивается. Мы говорим о том, что долгое время и стабильно на протяжении 15 веков существовала Абхазская Православная Церковь. И, ну, если быть честными, наверное, 11 веков, если брать с 4 века ее официальный статус. Да? И вот такая как бы легкая замена происходит, когда сначала католикосом является католикос абхазский и эмеретинский, и потом буквально через век эмеретинский и абхазский. А потом вроде бы как и вообще как бы абхазского и нет уже, и перестает существовать. И есть такая русская сказка про избушку, да, и про зайку, и про лиску, и про всех. То есть вот кто куда пришел и кого куда потом выгнал, собственно. И получается, то есть то, что в последующем, вот интересно, судьба православной Абхазии и вот ее наблюдение сквозь века, в последующем, по сути, абхазская епархия просится включить в состав грузинской.
Нет, она не просилась. Захата. Она не просилась включиться. Дело в том, что когда укрепляется Имеретия и Имеретинский царь, он просто уже не считается с церковью. Церковь, она же на самом деле никогда не входит в конфликты со светской властью. Она может поддержать светскую власть. Она может дать силы и духовные, и душевные мирянам. Но вмешиваться в государственное строительство, вообще православная церковь напрямую никогда этого не делала. В том-то ее и православие. Она поддержать может. Особенно в добрых, боголюбезных, боголюбивых делах. Когда речь идет о государственном строительстве и о том, как видят князья, цари форму государственного управления, и если место не остается православному священнику, православному первосвященнику, то, наверное, так и надо поступать, взять и уехать. В знак протеста он покинул.
Но что происходит тогда в исторической точке зрения, в государственности?
С исторической точки зрения на этой территории идут междоусобные войны. Иначе мы их называем, ну, войны местного значения. Да, но на самом деле здесь происходили все время какие-то военные действия, которые на самом деле православная церковь, ну, никак не вмещалась с ее правилами, с ее основными ценностями. На самом деле произошло с Абхазской православной церковью то, что светская власть просто оказалась сильнее. И именно светская власть продиктовала вот такое существование. И перемена мест слагаемых в сумме не изменяется в простой арифметике. Но вы, Юля, правильно заметили, что перемена мест самоназвания епархии или самоназвания целого католикосата – это на самом деле весьма серьезная вещь, потому что мы говорим о людях, о верующих людях, которые как-то серьезно к этому относились. Они знали, к какой епархии они относятся, кто их католикос. И когда происходят такие изменения, они, я не знаю, применимо это сказать в церкви так или нет, или в церковной в церковном словаре существует или нет, не знаю, но на самом деле это революция. Произошла революция, и произошла, к сожалению, подмена. Абхазская и меретинская, а потом и меретинская абхазская.
В 1885 году происходит реорганизация абхазской епархии, и с этого времени она получает наименование, даже можно сказать, просто Сухумская.
Да, да. Она становится рангом, значит, вот все ниже, ниже и ниже. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Самое главное, чтобы церковь сама существовала, чтобы проходили службы, чтобы были таинства, происходили, да, проводились таинства церковные, чтобы было крещение, чтобы непременно, да, чтобы люди по воскресеньям ходили на литургию, чтобы было таинство исповедания, таинство причащения и все остальные. По сути, может быть, это не важно, да, какая иерархия, но дело в функции. Если иерархия выше, то функция и ответственность выше, и она более широко объемлет людей и более широко и глубоко их привлекает. И в этом смысле, безусловно, Абхазская православная церковь очень многое теряла. Само христианство она, безусловно, не потеряла, но она потеряла вот ту большую ответственность и ту большую задачу, которую она на самом деле выполняла.
Но по территории она достаточно большая. В ее состав входит часть территории, расформированной Кавказской епархии. И до буквально 1918 года территория Сухумской епархии включает в себя населенные пункты, по сути, от реки Ингур, то есть это нынешняя граница Абхазии с Грузией,
да,
до
верно.
Анапы,
да,
то есть до русского российского города Анапы.
Да, верно. Все так и было, но здесь уже мы должны сказать, что существует административное отделение Российской империи, верно, да? И внутри Российской империи есть и деление церковной епархии. И поэтому здесь уже, безусловно, связано с одной стороны и с государственно-административным делением Российской империи, и также с делением церковным. Но, по всей вероятности, так в то время было удобно, правильно и практично. Наверное, я все-таки думаю, что так было практично. Вплоть до 1917 года Сухумская епархия к 1917 году, или так скажем, к февральской, да, революции, имела 125 приходских храмов. Из них 61 были абхазские, и 36 уже были русские, потому что после Кавказской войны здесь было уже много переселенцев, да, и, естественно, были русские. 16 греческих, 4 мингрело-грузинских и 8 смешанных, то есть русско-греческих, русско-мингрельских. И епархия имела 2 крупных мужских монастыря – Новоафонский, Симоноканоницкий, который был основан в 1875 году, и Успенский-Дранский.
Про Дранский монастырь, я думаю, что мы поговорим отдельно.
Значит, после февральской революции 1917 года была провозглашена автокефалия грузинской церкви. А, значит, параллельно в Сухуми, когда узнали, что Грузия имеет свой путь, выбрала свой путь, и не только церковный, естественно, имеется в виду свой путь государственный и церковный. А в Абхазии тоже пошли своим государственным путем и церковным. В мае 1917 года в Сухуми был организован съезд духовенства и выборных мирян абхазского православного населения Сухумского округа. Съезд вынес решение объявить абхазскую церковь автокефальной и считать епископом автокефальной абхазской церкви Сергия Петрова, епископа Сухумского. Съезд обратился также с приветствием по поводу восстановления автокефалии грузинской церкви. Данное решение было поддержано Временным правительством России. В мае 1917 года грузинская делегация прибыла в Абхазию, чтобы провести переговоры о присоединении абхазских приходских храмов к грузинской церкви. Абхазское духовенство и общественность отказались от предложений грузинской делегации и обратились к епископату Русской Церкви, в связи с чем 21 июля от имени Святого Синода за подписью российского экзарха Грузии Платона была послана телеграмма Сухум князю Александру Шурвашидзе: «Объявите абхазскому народу, что Святой Синод считает необходимым вопрос о церковных правах абхазов передать на решение, назначенное 15 августа Поместного собора. До решения собора должно сохраняться существующее епархиальное управление». А уже в августе 1917 года вновь состоялся Всеабхазский съезд мирян и духовенства, который обратился с просьбой о самоуправлении к предстоящему Всероссийскому поместному собору. 18-й отдел этого собора должен был рассмотреть вопрос устройства православной церкви в Закавказье, в том числе и решение абхазского церковного вопроса. От Сухумской епархии на соборе принимало участие 4 человека во главе с епископом Сухумским Сергием Петровым. Протоиерей Георгий Голубцов предлагал на заседании 18-го отдела собора и лично вновь избранному патриарху Тихону, с которым он встречался дважды, решить абхазский церковный вопрос следующим образом: переименовать Сухумскую епархию в абхазскую, выделить из ее состава грузинского экзархата Русской Церкви и сделать ее самостоятельной епархией в составе Русской Церкви, с сохранением за ней территории от Инугура до Анапы. Подобное предложение было согласовано с абхазским духовенством и представителями общественности Абхазии. Предложение было одобрено святейшим патриархом Тихоном. И летом 1918 года Абхазия оказалась оккупированной грузинскими меньшевиками. Вслед за этим грузинская церковь открыла на канонической территории, продолжающей действовать Сухумской епархии, свою параллельную Сухума абхазскую епархию. Возглавлял эту епархию епископ Амвросий Хелая. С этого времени прекратила свое существование Сухумская епархия, хотя еще до конца 1930 года для нее тайно рукополагались епископы, которые окормляли небольшое количество приходов.
Тихоновских, да, Тихоновских, так называемых?
Да, так называемых тихоновских приходов. После епископа Амвросия Хилая Сухумско-Абхазскую епархию, не признанную еще в то время грузинской церкви, возглавляло несколько епископов. А вот к 1924 году были закрыты все монастыри Сухумской епархии и большинство приходов. Почти все духовенство и монашество было расстреляно или заключено в лагеря. Среди репрессированного духовенства особо следует выделить имя настоятеля Сухумского кафедрального собора, священника Элизбара Ачба, новомученика Абхазской церкви.
Надо сказать, что в то же время на территории России еще раньше закрыли монастыри, храмы, расстреливали духовенство. И большое количество духовенства спасалось на территории нынешней Абхазии. Это и старцы, монахи Глинской пустыни, это и те, кто вот смог покинуть или по благословению, или по каким-то там, да, ситуациям, смог покинуть российские монастыри, спасались здесь, в Абхазии. Кто-то проживал на территории нынешнего села Псху, и есть воспоминания, и те монашествующие, которые проживали там, о них мы сделаем, я думаю, отдельную, большую, серьезную программу. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Воспоминания есть, остались даже до сих пор в живых. Люди, которые жили тогда у них в послушниках, помогали, вспоминают, как вот эти старцы жили в дуплах, в пещерах, как молились. То есть, собственно, это легло в основу, эта история легла в основу множества книг, которые рассказывают о священных старцах Кавказа. И вот в Абхазии монастыри были закрыты только, надо сказать, в 1924 году. И то расформированы, и долгое время духовенство не особо прям трогали. То есть в большей степени репрессии с духовенством как бы, да, датируются 30-ми годами.
Но на самом деле это так. И почему к 24-му году? Может быть, потому что это окраина, может, это подальше от центра, сложно сказать. Но, скорее всего, потому что православная жизнь, православный дух здесь царил всегда. И монахи, они это почувствовали, они это поняли. Несмотря на то, что труд монаха очень сложный, и это великое дело, это святое дело. И когда они обратились к тому, что здесь могут получить спасение, и его получили, ну, значит, мы еще раз можем подтвердить, что правда земля святая, правда это обсное, правда это земля духовная, и, наверное, как-то она вот спасительна для людей. Но молитвами этих людей, молитвами этих монахов, я думаю, и тверда наша земля, и она и живет. Вы знаете, да, во все годы советской власти сюда сбегали монахи, они, правда, здесь жили, очень часто тайно, как будто. Почему как будто? А Комитет госбезопасности – это достаточно серьезная организация. Там всегда работали достаточно профессиональные люди, подготовленные, и многие из них знали, что в горах находятся отшельники. При этом мы их называли отшельниками, но все знали, что речь идет о монахах. И периодически, конечно, их искали, периодически их старались наказать, но потом они снова возвращались в свои кельи, в горах, глубоко в пещеры. Ну, такая традиция есть.
Что войну? Что происходит в Великую Отечественную войну?
Русская православная церковь в годы войны, в 1943-м, признала независимость грузинской церкви и возобновились молитвенно-каноническое общение с нею. В 1943 году последние приходские храмы на территории Абхазии, не подчинившиеся до этого грузинским автокефалистам и именовавшие себя Тихомцеви, а были окончательно переданы русской церковью в юрисдикцию грузинской. Таким образом, акт открытия Сухумской абхазской епархии грузинской церкви через 25 лет был просто физически, фактически, юридически узаконен. Уже в период правления митрополита Давида Чкадова, которого я уже знала перед войной, были открыты несколько храмов, в том числе и храм святого Иоанна Златоуста в Каманах. После смерти митрополита Давида в Сухум был прислан архиепископ Даниил Датунашвили, который в 1993 году вместе с грузинским духовенством покинул Абхазию и переселился в Грузию, где до 2010 года он номинально носил титул епископа Сухума Абхазской епархии. Ну, после бегства грузинского духовенства в Абхазии осталось 4 священника. Священник Виссарион Аплия, с которым вы знакомы, Юля, служивший в это время в Гудаутской церкви. Протоиерей Петр Самсонов, настоятель Лыхнинского храма, священник Павел Харченко, служивший священником Гагнерского храма, и игумен Виталий Голубь, служивший священником Сухумского кафедрального собора. И в отсутствии непосредственного иерархического руководства упомянутые священники в конце 1993 года избрали из своей среды священника Виссариона Аплия настоятелем кафедрального собора города Сухума и представителем Сухума Абхазской епархии во взаимоотношениях с государствами и Русской Православной Церковью. Вот уже в 1998 году духовенством Абхазии был создан епархиальный совет Сухумской абхазской епархии. И на первом заседании совета, который проходил в 1998 году, был принят устав епархии и избран управляющий епархиальным советом Сухума абхазской епархии священник Виссарион Аплия. В 2004 году, приведший ряд неофициальных встреч и переговоров с представителями грузинской церкви, в том числе и с католикосом Ильей.
Но я так понимаю, все эти переговоры закончились ничем.
Да, вы правильно говорили, они не дали никаких результатов, потому что представители абхазской, сухумской абхазской епархии предъявили требования. Они на самом деле констатировали факт, что между нашими государствами нет ничего сегодня общего, кроме границы по реке Ингур. И поэтому окормлять абхазскую епархию из Грузии, это практически невозможно, ну, теоретически все возможно, практически невозможно.
То есть Абхазия никак не может быть неотъемлемой частью Грузии, а епархия Сухум-Абхазская никак не готова пойти под юрисдикцию грузинской
церкви. Да, потому что это практически невозможно. Мы можем любое государство взять и на примере любого государства это сказать. Ну, возьмем государство Н. И как мы можем представить, как там могут идти православные службы, если православные как бы не связаны с этим государством, или наоборот, государство с этими православными людьми никак не связано. Нет, можно, конечно, но тогда это получается, что они находятся в каких-то особых отношениях. Но это,
но я думаю, тут дело даже не в отношении духовенства.
Году быть в каких-то особых
я отношениях. Думаю, тут даже дело не в отношении духовенства. Я очень много слышу от людей, живущих на территории Абхазии, что они не готовы быть, вот как бы, да, входить там, не знаю, под подчинение, под юрисдикцию грузинского католикоса.
Дело в том, что практически это, необходимости этой нет. Вот, например, значит, служба в грузинской православной церкви, слава Богу, во славу Божию, ведется на грузинском языке. Служба в абхазской церкви православной ведется на трех языках. На абхазском, на русском и на греческом. Но вы понимаете, да, Юля, что у нас на грузинском не проводится служба.
Никто не говорит.
Практически никто не говорит на этом языке. Так это же все будет искусственно. Так человек будет ближе к Богу или дальше уйдет от Бога, не зная языка. Это на самом деле кому-то, может быть, политически выгодно, такие позиции, расстановки. Но надо же думать не о политике, надо думать о душе и надо думать о духовной составляющей каждого человека. Я думаю, что и грузинская православная церковь, и ее руководители, и ее духовенство, ее старшие духовные чины должны делать все для того, чтобы и грузинские православные, и абхазские православные имели возможность быть на литургии и принять участие в таинстве церковной. Но вот этих вот распри государственных, да, и политических не должно быть. Ну, это мое личное мнение. Я думаю, что оно согласуется с тем, что вот вы общаетесь,
конечно,
с людьми, и многие, я думаю, или если не большинство, вот примерно так и
рассуждают,
да, примерно так и считают.
Да, наверное, стоит отметить, что на сегодняшний день открыто духовное училище, где проходят обучение молодые люди, в последующем планирующие связать свою жизнь со священством, с церковью. Поступать собираются они, насколько вот мне известно, в, как бы, да, высшие духовные заведения. И будем надеяться, даст Бог, по молитвам всего абхазского народа, по молитвам дружеских русского, дружеского русского народа, даст Бог,
ну,
все-таки Абхазия уже будет иметь своих священнослужителей, которые будут здесь помогать народу становиться в вере православной.
Да, возвращаться к вере отцов своих. Я думаю, вы правильно говорите, и многие абхазские, и не только абхазские, но в частности абхазские священники получили и получают образование в России, вот готовятся вначале они здесь. Сперва была возможность готовиться в Новоафонском монастыре, затем, значит, как-то получилось так, что, значит, подготовка перешла в Каманский монастырь, и вот в Каманском монастыре училище духовное, и уже после того, как они духовное училище, образование в нем завершают, они стараются попасть в Московскую духовную академию, потому что это близко,
ну,
это
да,
удобно,
семинарию,
это
академия.
Да, семинарию, академию, и потому что это и образование очень высокого уровня, и, безусловно, они учатся правильно проводить уже христианские обряды и традиции.
Спасибо, Елена, огромное. Вновь наше время вот так вот очень быстро истекло. Я напомню, что наша программа «Православные святыни Абхазии» подготовлена при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова. У нас в гостях была Лиана, в крещении Елена Харчла, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Абхазского государственного университета. Спасибо вам и до свидания.
Спасибо большое, дорогие радиослушатели. До свидания. Всего вам хорошего. Слава Богу за все.
Очередную, 11-ю передачу из радиоцикла «Православные святыни Абхазии» подготовила и провела Юлия Павлюченкова.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, с удовольствием представляю сегодня нашу гостью, редкую, всегда желанную, за творчеством которой наша радиостанция и фестиваль «Радонеж» следит с особым пристрастием, потому что Ирина Васильева, режиссер-документалист, сценарист, с рядом своих работ была и в числе лауреатов нашего фестиваля, и вообще лауреат многих международных фестивалей, затрудняюсь даже перечислить, лауреат премии Ростоцких, премии «Лавр».
Ну вот особенно горжусь я тем, что у меня есть гран-при Радонежа за фильм о Алексее Лосеве, философе.
Да.
Вот, это вот серебряная медалька с радонежским Сергием преподобным. Вот, это моя особая гордость.
Фильмы, о которых мы сегодня с вами собрались поговорить, «Ищу учителя», из цикла, по-моему, «Уроки для взрослых» о телеканале «Культура».
Это как раз цикл «Ищу учителя», внутри которого есть 4 фильма, которые прошли 2 года назад и повторялись в прошлом году, и в этом году опять канал «Культура» будет их повторять опять к началу учебного года, 1, 2, 3, 4 сентября, в лучшее время, там, в 6 с чем-то.
Замечательно. Братья и сестры, всем советую. Включите и посмотрите, поищите в программе, потому что я уверена, что эта тема для каждого из нас актуальна. Мы все учились понемногу, мы продолжаем учить детей, внуков, да и сами продолжаем учиться. Словом, вопрос учительства не теряет актуальности, если не сказать наоборот. Он приобретает ее еще больше. Причем в одном из ваших фильмов там прозвучала такая потрясающая мысль о том, что кризис общественной жизни, он как-то вот исторически время от времени совпадает с реформами образование.
Да, вот, знаете, мне это тоже очень показалось просто фантастически интересным. Это наш историк педагогики Анатолий Цирюльников высказал такую интересную фактологию. Он просто на протяжении многих лет смотрел, в когда приходят в мир реформы школьного образования. И выяснилось, что они приходят на пике исторических катаклизмов, когда общество в силу какого-то заболевания своего социального подходит к пропасти, в этот момент всем становится очевидно, что нужно менять человека, что уже законами тут ничего не выправишь, никаких рычагов нет, что нужно забраться внутрь человека. Во взрослых, в нас с вами поздно. Что есть, то есть. А, значит, начинаются судорожные попытки что-то отладить на уровне школы или даже до школы, или вот уже все говорят сейчас, что натальное, преднатальное образование, то есть еще в животе матери давайте срочно менять человеческую популяцию, потому что наши сейчас силы просто, если и приложимы, то какую-то, в общем, ведут нас, вот как слепой ведет слепых, да, куда-то к бездне. Вот. И вот если вот не вырастим срочно новое поколение, если не выправим что-то, то все туда и бухнемся. Значит, ирония исторического процесса, увы, заключается в том, что эти попытки срочно принять какую-то оздоровляющую программу образования, она всегда запаздывает, всегда поздно. Это такая судорога, подобная агонии. Так было перед 17-м годом, да уже и в 17-м, и в 18-м году, вот Анатолий Цирюльников рассказывал, просто по пальцам перечислял, и в программе вот это как раз звучит, что уже шли бои за Перекоп, и тем не менее обсуждались образовательные программы, и белые имели свою программу реформ, и красные пытались реформировать, и зеленые, то есть и Махно, у всех были вот первостепенные стояли задачи срочно перереформировать школу, а уже все, железный занавес упал, схлопнулась история, произошла катастрофа, не успели.
Порвалась связь времен, да. Но вот так Господь все-таки благоволит к нашему Отечеству многострадальному, что, несмотря на такую страшную катастрофу, все-таки ведь школа сумела устоять, потому что вот как раз в этом-то смысле не порвалась ниточка. Были педагоги, которые уцелели во всех этих вихрях репрессий, видимо, и воспитали учеников. Вот все-таки какая-то преемственность. И
а школа, да, вы правы, школа такая инерционная система. Здесь еще на инерции какое-то время можно прокатиться. Я сталкивалась с этой точкой зрения, с этим даже утверждением, что полет Юрия Гагарина - вот это последняя веха, которая связывала Россию с дореволюционной Россией, с той системой образования, которая была.
Как интересно.
Вот эта система передачи, знаете, как вот апостольское служение, вот из рук в руки. Вот те учителя учили этих ученых, которые разработали все наши космические системы.
Циолковский.
Да, и Циолковский. Да, вот эта система передачи работала. Сейчас, увы, почему они падают? Почему они падают, наши спутники? Потому что вот на Гагарине кончилась вот эта инерционная система, на которой мы ехали еще с дореволюционной школы, которая учила латинскому, греческому, ритмике, иностранным языкам и так далее.
И все это было важно. А сейчас
оказалось без этого просто абсолютно, что это фундаментальные вещи. И вот как раз отец Петр в наших фильмах
Свято-Алексеевская
пустынь, да, под Переславль-Залесским, вот тут просто в чистом поле создал гимназию вот такого типа. Он очень хорошо знает дореволюционную школу и ориентируется на нее. И его дочь, по-моему, даже защищала диплом или диссертацию защищала о системе обучения в царской семье. Вот его ориентиры. И он в этой Свято-Алексеевской пустыне, в чистом поле, эту уникальную гимназию он создал, и он там ввел и греческий, и латинский, и кому он преподает? Он собирает там, вот кого Бог пошлет, он собирает там и сирот, и многодетных, и неимущих детишек из многодетных семей, впрочем, как и высокопоставленных родителей, тоже принимает детей, заевшихся бурчуков ему сплавляют для того, чтобы он их как следует взял за шкирку и встряхнул.
Да?
И вот они там все вместе в одном компоте в этом, и кадеты у него там есть, и фантастические какие-то музеи международного класса, какие-то фантастические коллекции. И вот он ориентируется как раз вот на такую модель.
Во времена нашей молодости как раз вот там вы тоже делаете исторический экскурс, ведь вот звучал уже этот термин, писали об этом, авторская школа, тот же Соловейчик, да, Шаталов. То есть во времена, когда все было очень регламентировано, все было строго, там, застой и прочее разное, как нам сейчас говорят. Были эти ростки? Было понятие авторской школы? Сейчас, когда столько всякой свободы, все, в общем, почти сошло на нет. Но есть, конечно, фигуры, но тоже совершенно...
Я не уверена, что вы включите это в свою передачу,
включим.
Но последнее трагическое, я считаю, событие – это Артем Соловейчик, сын Симона Соловейчика, который объединил тогда всех новаторов. Вот новаторские школы, это было целое движение, действительно, mm-hmm. действительно в истории нашей педагогики это выдающийся какой-то протуберанец, всплеск идей, творчества педагогического, в общем, настоящего художества, потому что учитель – это же художник. То есть художник работает с неживым материалом, а учитель работает с человеком. То есть это больше, чем художник, это гораздо сложнее искусство. Искусство из искусства – это вообще равно священническому. Так вот, сын Симона Соловейчика, тоже с очень интересной судьбой человек, который питал школу до вот нынешних месяцев последних.
Да, а вот что случилось?
Издательство «1 сентября», которое вот возглавлял Артем Соловейчик, которое устраивало учительские марафоны, куда съезжались педагоги, ищущие, неравнодушные, со всей страны. Это на самом деле был лидер вот этого движения какого-то настоящего педагогического, прорывного, он пытался продолжать то, что его отец начинал. Он сложил полномочия, он поднял руки и сказал: победили силы зла. Все, за что мы боролись все это время, победили они. Сопротивление бесполезно. Он отчаялся. Я пыталась его втащить в передачу, а он, вот если словами Пастернак в свое время сказал: я должен жить тихо и таинственно, он не хотел даже нигде светиться, он боялся рекламы, он просто делал, исходя из категорического императива, делаю и не могу иначе. Вот он развивал учителей для того, чтобы они по всей стране разносили вот эти семена, эти зернышки и сеяли. Сам же он абсолютно вот невероятно скромно сидел тихо и делал свое дело. И тут он вынужден был уже сдаться вот под напором.
А в лице кого силы зла, эти чиновничества?
Конечно, конечно, конечно. Вот у меня второй пакет, который вот вышел весной этого года.
Еще четыре фильма.
Еще четыре фильма, где конкретные четыре школы, которые стоически борются, просто вот на семи ветрах они борются. Когда я приступала ко второму пакету, воодушевленная успехом вот первого, значит, я это как-то так вот себе предполагала, что вот четыре фильма у меня будут посвящены четырем, например, так вот я схоластически так подошла к этому делу, значит, думала так, распределим таким образом, вот, по четырем корзинам. Четыре основные проблемы нашей педагогики. Если помните, в советское время была такая шутка: в сельском хозяйстве в советском есть только четыре проблемы. Это зима, весна, лето и осень. Вот. Так вот я решила, что в педагогике в нашей есть на самом деле только четыре проблемы. Родители, дети, учителя и чиновники. То есть все четыре фигуранта вот этого
дело,
квадрата,
да.
Но когда я реально залезла вот в какие-то вот в эти истории четырех удивительных выдающихся школ, я поняла, что, конечно, они все сражаются в основном вот с этим чудовищем, с этим драконом бюрократическим. Это государство в государстве, это сила, которая живет во имя себя, и плевать ей на то, что школа является государствообразующим элементом самым, самым сильным. Это то, что образует государство. Это завтрашняя страна, это завтрашняя Россия. Вот, это все...
Держать и не пущать. Все то же самое вечное, да, Салтыковское, Щедринское?
Не то, чтобы держать и не пущать. Это скорее вот держать и не пущать, вот сковывающее око надсмотрщика в лице всякого Рано и Гурано. Это вот наших советских времен беда. И с нею можно было еще как-то бороться. А здесь просто элементарная корысть. Здесь просто элементарная корысть.
Против здесь, лома нет приема.
Да. Знаете, здесь все устроено. Вот совершенно героические люди сражаются просто за то, чтобы, например, не участвовать в обязаловке тендеров школьное питание. Да, ведь все-таки благородные казалось бы, такие благородные посылы, да, чтобы, вот, чтобы детям поставлять питание качественное. Но ведь это все за откаты. Кто получает эти, кто выигрывает в этих тендерах. И на самом деле совершенно не качество этих завтраков и обедов побеждает, а побеждают откаты. Школа в Кожухово выдающихся педагогов Курбатовых споткнулась о том, что они сами закупали продукты, сами в школе готовили домашнюю еду. Они не захотели мириться с тем, что департамент образования списывает колоссальные суммы денег с их школы, то, с чем другие учителя мирятся. То есть они просто стали возражать. В результате Курбатовы неуправляемы, их снимают. Есть же чудовищный закон, которого боятся сейчас, понимаете, который висит над всеми школами, в Трудовом кодексе Российской Федерации, который позволяет снять любого директора школы без объяснения причин в одночасье. И этого боятся все, начиная от самых наших, вот у меня это есть вот во втором пакете, этого закона боится Ямбург, любого неугодного, и Ямбург,
даже
и Казарновский, нету, все оказываются беззащитными перед этим законом. Вот так сняли в одночасье этих Курбатовых, которые сделали школу международного класса, имеющая такое количество призов, там ЮНЕСКО, и к ним ездили...
Я помню, рождественские чтения проводили там в Кожухово, да?
Это фантастическая школа. Понимаете, туда ездили со всего, из Японии, из США, из Австрии, со всех концов земли к ним ездили. И когда зашла речь о том, чтобы, значит, для того, чтобы перенимать их опыт, какие-то собирались финансовые, запахло финансами, короче говоря, как только запахло финансами, у них эту школу отобрали в одночасье, просто врезали замки, они не могут зайти в свою школу, и посадили на место директора человека, который вообще к педагогике никакого отношения не имел, который, как он сам сказал, торговал КАМАЗами и икрой.
Удивительно. И как-то это и не слышно, ни в каких новостях об этом не говорят. Это
они боролись, они ЧП, дважды, новости, они дважды выиграли, это уголовные дела, они дважды выиграли суды. Но этот человек имел задание эту школу развалить, и то, что они 20 лет создавали, совершеннейшее ноу-хау, абсолютно авторская школа, совершенно бесподобная. Они люди очень образованные, ученые, и то есть там был мониторинг по 4 показателям, которые они проводили каждый месяц, по здоровью, по обучаемости, по интеллекту, там. И вот пришел этот торговец, который просто откатил департаменту, и в течение года уничтожил то, что создавалось как вообще как немыслимое достижение.
И это в Москве, где все близко, вроде вся власть. Что говорить там о глубинке? Там вообще можно
совершенно
как-то проехать.
Верно, совершенно верно. Сообщества учительского нет. Понимаете, если вот эти силы темные, они сплочены каким-то корыстным интересом. Понимаете, это такой механизм, где все шестеренки притерты, потому что когда эти же Курбатовы выиграли судебные дела и показали, что департамент просто уголовно наказуемыми занимается делами, то вот их врагов просто взяли и повысили. Их взяли в департамент Москвы. То есть всем все известно. Всем все известно, никакой тайны нет. То есть,
цинизм,
вы понимаете,
какой крайний.
Да, это такая, в общем, невидимая война идет.
Да, очень видимая уже, к сожалению. Причем печально, что мы вот разговор о фигуре учителя действительно вынуждены. Не то, что печально, это просто катастрофа переводить вот в такую плоскость.
Ой, как вот я ехала сюда, я думала, только бы не впасть в катастрофизм. Я понимала, что все равно завалюсь. Но, значит, сейчас будем с собой бороться как-то.
А как раз этими фильмами вы и боролись. Мне кажется, вот вы поставили, видимо, какую-то себе цель такую, что нельзя. Вот этот стереотип, что все пропало, школы нет, все безнадега.
Вы знаете, это трагедия Дон Кихота, понимаете, который вот борется с ветряными мельницами, и его подзащитные, в конце концов, как только он отворачивается, значит, им достается по шапке. Значит, я вот тут первый фильм второго пакета вообще про святого человека, который на Псковщине с ребятишками тяжелыми. То есть это практически вот для, как это называется, ну, раньше это была зона для несовершеннолетних.
Колония.
Колония, это практически колония, значит, где тоже всякие разные неблагополучные детишки, трагические. И вот этот Сергей Семенов, который в Дании был принят датской королевой, ему вручали единственному из всей страны, он лауреат Андерсоновской премии.
Значит, я тоже видела, я просто, может быть, не сначала и до конца
вот,
вспоминаю.
«Гадкие утята» Сергея Семенова, потому что он воспитывает сказки. Вот этих вот маленьких бандитов он приводит в христианский вид, вообще в чувство приводит, пытается привить им, вот, то есть открыть перед ними, что мир не такой, картина мира другая, что вот есть добро, есть и красота. Вот. И он просто абсолютно какой-то светлейший человек. И когда вышел фильм про него, и он так горько что-то там, какие-то свои, так вяло, какие-то свои, стал мне слова говорить, я говорю, а что-то не так? Он говорит, нет, самое ведь ужасное, что все, да, что все это правда, но мне теперь вот все говорят, ну теперь все, теперь жди проверку ФСБ. Он детей возит в Данию, потому что датчане помогают, наши-то не помогают ничего, денег-то не дают. Он попросил помощи, ему создали там целое королевство. Вот он отстроил там, замучили проверками. Понимаете, механизм, вот инструментарий один и тот же.
Да. На какие деньги, да.
На какие деньги приходить, вымерять сантиметры, значит, миллиметры, там, в столовые, там, пожарники приходят, санэпидемстанция приходит. Вот, и просто человека замучивают так, что ему ни до чего, ни до каких высоких идеалов, ни до чего.
Ну, хоть он работает, продолжает пока.
Больше того. Он говорит, на него еще свалили, у него там девиантные дети тяжелые, а ему еще свалили психически ненормальных. Это вообще разные, абсолютно разные системы педагогические.
Естественно, вот.
И он просто, он задыхается, не справляется, в стране нет вот этих высших учебных заведений, в которых этих педагогов бы готовили. Понимаете, еще и педагогики нет такой.
Просто по именам их знать и молиться, потому что вот каждый ищет для своего ребенка школу какую-то необычную. Все мы боимся этих обычных районных школ, как боимся районных, там, не знаю, поликлиник. И вообще сошло словом «школа», какой-то уж такой стереотип сложился, что там ужас-ужас.
А вот это вот неправильно.
Неправильно.
А вот это вот неправильно.
Это мы с вами,
вы знаете,
знаем по опыту.
Вот я когда только начала, значит, это свое путешествие в школьную проблематику, и познакомилась вот с этими фантастическими людьми, с Казарновским, у которого школа гастролирует по всему миру со школьными театральными спектаклями, с мюзиклами, которые он ставит, где дети, ну, они разговаривают просто как оксфордские профессора, потому что их там учат разговаривать, понимаете, это же не вот обычная школа там. Ну, вау!
Да еще мат.
Окей, это в лучшем случае, да, там, так сказать, набор вот на
да.
пальцах рук
как
хватит.
Как у Элочки-людоедки.
Да. Как у Элочки-людоедки, абсолютно. Они что-нибудь как собаки внутри, может, и чувствуют эти дети, да, да вытащить из них это никто не может, да, вот эту систему чувств, показать им, что они чувствуют, помочь им высказать себя, осознать себя. Вот у Казарновского вот эта вот театральная система обучения – творческого человека, да, вот когда вот человек изначально в человеке развиваются вот эти творческие зачатки, вот, и потом они не обязательно, они не актерами становятся, они дипломатами, математиками, врачами, кем угодно, но это свободные люди.
Талантливый человек, как
талантливый,
известно.
Да,
талант,
да, да. Всем. Я вот к Казарновскому, я к Ямбургу, который взамен рухнувшей идеологии и системе ценностей, взял всего лишь навсего поэзию Окуджавы, в которой вот он открыл все, что там все моральные ценности заложены и просто, и ясно, и обаятельно, и талантливо, и оригинально все. Вся мировая мудрость. Вот. И он вот ему вот этой парадигмы, одной вот окуджавской парадигмы, ну, не одной, конечно, но вот он опирается на это, и это действительно очень здорово. Там, ну, отец Петр, мы поговорили, у него такая консервативная система, классическая гимназия, тоже возможный вариант. Без новаторства, а вот как бы новаторство уже вот в этом, в том, что он прибегает к дореволюционным каким-то моделям. Амонашвили, Шаталов, там, ну, Лысенкова, ну, вот эти вот титаны, да, вот я как окунулась туда, и вдруг ощутила такую печаль, такую горечь. Господи, да что же бы со мной-то было, вот если бы я бы, вот если бы так вот надо мной звезды встали, что если бы я в детстве не в простой пролетарской школе, а вот оказалось бы, вот как на месте вот этих счастливцев, которые на скрипочке играют прямо там в школе, значит, которые там кувыркаются, у них там и цирк, у них там и телевидение в школе, и все что угодно. Эх, где бы я была, посмотрела я так, значит, на свою жизнь,
да вам
вздохнула, вздохнула тяжело. Но нет, вот именно, что это, понимаете, это вот, как сказка о рыбаке и рыбке, не надо быть жадным. Человек найдет своего учителя, и нету никаких гарантий. И в высокопросветленной школе есть неудачные ученики.
И учителя.
И учителя, и ученики. Есть такое понятие, как судьба, там, да, суд Божий. Вот. И в самой обыкновенной, и даже в самой плохой школе есть свой резон. И я вот здесь вот вспомнила бы, у Писарева есть замечательная мысль, что в воспитании человека случается такое, что плохой учитель гораздо полезнее для возрастания души, для воспитания человека, чем какой-то вот абсолютный авторитет и светоч. Потому что абсолютный авторитет и светоч, он может что-то дать, но он может и подавить, он может человека сковать или быть недосягаемым идеалом, и источником комплексов даже он может быть. А если тебе встречается плохой, какой-нибудь жестокий, неумный педагог, деспот, в конце концов, он в твоей душе может открыть вот эту вот силу сопротивления, как бунтарское чувство. Человек, вот он создан таким, он свободным создан. И если ему говорить все время какие-то давать в голову, вбивать правильные выкладки, он может этому
сопротивляться,
он может возмутиться. Если ему все время пихать полезное, он может захотеть вредного. Просто потому, что человек, вот это такое существо, он хочет знать свои пределы, он пойдет искать в другую сторону. Мы свободны, мы не автоматы. И дети особо пытливое такое существо. А если он встречается с какой-то явной несправедливостью, в нем в душе вот эта природная совесть, природное вложенное вот это божественное чувство может наоборот раскрыться, и сила уравновешенного противодействия может вступить. И человек окажется еще сильнее, чем если бы его вот так вот в вате хорошо бы, так вот хорошо его там тютёшкали.
В студии радиостанции «Радонеж» была известный режиссер-документалист и сценарист Ирина Васильева.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.